Еще раз всех приветствую. Здесь присутствуют директора самых разных наших предприятий. И основная тема нашей встречи – это подготовка инженеров в нашей стране, но и их последующее привлечение на производство. Я специально выбрал эту тему некоторое время назад для того, чтобы более предметно позаниматься на уровне руководства страны, потому что у нас есть проблемы, вы отлично знаете, и в инженерном образовании, и в адаптации молодых инженеров, ну и, скажем откровенно, просто в престиже инженерной профессии. Не так давно в Хакасии я беседовал с инженерами-металлургами, с энергетиками, ну, мы тоже говорили о развитии технического образования в стране, о роли государства в этом процессе и о роли бизнеса. Там были как раз, собственно, сами инженеры. У вас наверняка есть свой взгляд на эту проблему, потому что вы организуете производство. У многих из вас, наверное, и образование инженерное. И, во всяком случае, есть свой взгляд на то, как развивать российскую инженерную школу и как повысить престиж этой профессии. Наша встреча проходит на Мытищинском метро «Вагонмаше». Это один из лидеров транспортного машиностроения в нашей стране. Заводу 114, да, исполняется в этом году. То есть завод старый, но умеющий идти в ногу со временем. Надеюсь, что генеральный директор Андрей Анатольевич нам расскажет о том, как занимаются инженерами здесь, а потом коллеги поделятся своими соображениями. Инженерное сословие исторически, если вспомнить 19 век, было одним из самых уважаемых в нашей стране. А наши инженеры ценились не только в России, но и были востребованы во всем мире. Вот мы сегодня посмотрели 135 лет назад, да, российский инженер Яблочков придумал свою лампочку, вот, которую, как было написано как раз в интернете, не только никто не ждал, но государство ему в этом не помогало. Работодатели тоже никакой поддержки ему не оказали. И все, что он сделал, это было сделано вопреки. Но впоследствии это произвело революцию в энергетике. И нам нужно понять, как развивать современную инженерную школу, потому что, несмотря на ежегодный выпуск почти 200 тысяч инженеров, цифра не маленькая, я, откровенно говоря, когда прочитал, был удивлен. Я думал, что мы сейчас меньше инженеров выпускаем. Вот если вдуматься сейчас, 200 тысяч ежегодно. Тем не менее, эксперты говорят о дефиците квалифицированных кадров, квалифицированных инженеров. С одной стороны, есть высокий спрос на специалистов, существует большое количество вакансий. С другой стороны, треть инженеров устраиваются на работу по специальности, а две трети растворяются неизвестно где. Ну и если это бизнес, то это еще, может быть, и слава богу, что называется, но зачастую это просто люди, которые свой диплом прячут глубоко в стол и никогда к нему не возвращаются. А это очень обидно, потому что все-таки инженерная профессия, она требует серьезной самоотдачи и очень серьезной подготовки. Проблему нужно решать, и решать, естественно, с ориентацией на перспективу. Эксперты полагают также, что подготовка инженерных специалистов у нас до сих пор ориентирована на массовое индустриальное производство 30-50-летней давности. Программы обучения, лабораторные работы, исследовательская база в большинстве вузов действительно устарела и не отвечает тем задачам, которые предъявляются современным университетам и, соответственно, современными предприятиями. Хотя мы за последние годы все-таки лабораторную базу и научно-исследовательскую базу во многих университетах сумели подтянуть вместе с бизнесом. Сказать, что там совсем все плохо, было бы неправильно и нечестно. Но очевидно то, что программы в большинстве вузов все-таки требуют корректив. И очевидно также то, что у большинства выпускников, ну и студентов, конечно, очень мало производственного опыта. К тому же разделение образования на магистратуру и бакалавриат пока не привело к ожидаемому повышению качества инженерного образования, а надежды на это были. Насколько я понимаю, основная причина тех проблем, которые вот сейчас мною перечисляются, заключается в том числе в отсутствии эффективных связей между работодателями, предприятиями и университетами, высшими учебными заведениями. Мало используется инструментов частно-государственного партнерства в профессионально-техническом образовании. Нет понимания того, какие специалисты нам требуются. Хотя я регулярно от министра требую, чтобы мы корректировали не только программы, но и общее количество выпускников наших университетов было в корреляции с потребностями экономики, чтобы наша экономика получала именно тех, кто ей нужен, а не тех, значит, специальности которых являются модными, популярными или по каким-то причинам выгодными для университетов в смысле получения платы за обучение. Не разработаны многие профессиональные стандарты, на основе которых должно происходить обучение. Ну и нам также необходимо подготовить так называемую национальную карту квалификаций. В настоящий момент вашими коллегами в РСПП одобрено около 70 профессиональных стандартов. Еще около 100 стандартов находятся в разработке. В рамках той работы, которая ведется РСПП и Министерством образования, создается модель национальной рамки квалификаций, которая должна использоваться в будущем. Но есть и другие вопросы, которые требуют достаточно быстрых решений. Студенческая практика, например, на производстве, в конструкторских бюро, она до сих пор не является обязательной. И зачастую молодой человек на третьем-четвертом курсе еще нигде не был, обладает только сугубо теоретическими знаниями. А это, в общем, никуда не годится, мы с вами отлично понимаем. Нужно поощрять и научно-техническое творчество молодежи, привлекать их к труду в малых предприятиях, которые сейчас по действующему закону могут создаваться при высших учебных заведениях, чтобы они осваивали новейшие технологии и изначально погружались в какие-то азы бизнеса. Ну и, конечно, просто ходили по производству, разговаривали с опытными специалистами, с инженерами теми же самыми. Наконец, есть и успешная практика, которая накоплена крупным бизнесом, рядом российских компаний. Ну, к числу их относятся российские железные дороги, «Северсталь», «Лукойл», «Русал», некоторые другие. Они финансируют вузовские программы, обновляют их экспериментальную базу, организуют стажировки, студенты выделяют им гранты. Это хороший пример, хотя, конечно, речь идет о крупных компаниях, и им попроще это делать. Вот, например, по направлениям РЖД в вузах и средних специальных учебных заведениях железнодорожного транспорта обучается более 33 тысяч человек, причем, естественно, выделяются и гранты на это. Я знаю также, что крупные компании создают корпоративные учебные центры. В них применяются самые современные формы обучения, от так называемых дистанционных до модульных, что полезно, конечно, и для самих государственных вузов. Значит, но есть и проблемы определенные. К примеру, в отраслях оборонно-промышленного комплекса существует целевой набор вузов. Но возникает вопрос, насколько эффективна такая система, какие еще возможны варианты и что нужно изменить в подготовке и стажировке выпускников. Одна из принципиальнейших тем заключается в том, как закрепить на производстве молодых специалистов, талантливую молодежь, которая приходит и которая, конечно, если не получает достойного возмещения за свой труд, просто вымывается, уходит в другие места. Это важная, безусловно, тема, которая требует отдельного разговора. Ну и, может быть, последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание в своем вступительном слове. В свое время школьники, которые мечтали быть инженерами и конструкторами, стремились посещать технические кружки, станции юных техников, так называемые, подписывались на известные журналы, на которые тогда была дефицитная подписка. Это «Техника молодежи», различного рода журналы для юных радиолюбителей, других любителей техники. К сожалению, сейчас это все заглохло, но в этом был большой смысл, потому что в инженерные вузы, в институты шли с осознанием престижности и важности будущей профессии. Вот об этом тоже нужно подумать. Естественно, мы не должны воспроизводить советские подходы, потому что они остались в прошлом, уже много лет прошло с тех пор. Но какие-то близкие вещи, их все-таки нужно делать, включая и возрождение вот таких опытных станций, технических факультативов, но, конечно, на принципиально другом уровне. И эта задача, как мне представляется, не только для государства, но и в значительной мере для бизнеса. Вот, пожалуй, все, что мне хотелось сказать в начале –